Итак, дорогие радиослушатели, вы слушаете программу «Благая весть» из города Сакраменто. У микрофона Вениамин Баржик и Савин Андрей. Напоминаю, что сегодня 3 марта 2009 года, и мы с вами продолжаем рассуждение над Словом Божьим. В первой части передачи вы услышали проповедь «Как познать Иисуса Христа». Во второй части передачи мне хотелось бы предложить вам слово, которое записано в Евангелии от Луки в 16 главе. Текст, который буду читать, он немного длинный, для того, чтобы нам вспомнить некоторые события, притчу, которую сказал Иисус Христос, и о ней порассуждать. Итак, Евангелие от Луки, 16 глава, читаю с 1 стиха и ниже. «Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Такая вот интересная притча, записанная в Евангелии от Луки. Когда мы с вами читаем Новый Завет, то нельзя не обратить внимание, что наш Господь Иисус Христос нередко сопровождал свои проповеди притчами. Что такое притча? Притча – это рассказ, взятый из жизни. Слово «притча» происходит от греческого слова «параболы», то есть «сравнение». И цель притчи – запечатлеть какие-нибудь духовные или нравственные истины. Почему Иисус Христос нередко в своих проповедях употреблял притчи? Для более ясного понимания. Все-таки наш ум, согласимся, он ограничен. И когда мы с вами читаем проповеди Иисуса Христа, ну, в общем-то, моменты бывали очень сложные, которые сразу понять было нелегко. Да и вообще, проповеди Иисуса Христа, они в себе таят некую таинственность. И только Бог может дать откровение о той или иной истине. Иисус Христос приводил примеры. Это происходило очень просто. Иногда он до такого простого уровня не сходил. Вот Нагорная проповедь, вы помните. Иисус Христос говорит, взгляните на птиц небесных. Гора Нагорная проповедь, она и сегодня есть в Израиле. И вот я представляю себе, сидит Иисус Христос, рядом ученики, народ. И тут пролетают птицы. Мы не знаем, какие голуби, вороны, чайки. Ну, все-таки вода рядом. Но Иисус Христос говорит, взгляните на птиц небесных. Посмотрите на лилии. Возможно, рядом около него лилия росла. Для чего? Для того, чтобы люди могли понять, какую истину заложено в его учении. Эта притча, которую мы с вами прочитали, о неверном управителе. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что это одна из самых непонятных притч. Действительно, почему или что хотел Иисус Христос этим сказать? Странный поступок управителя, и еще более странным, что Иисус Христос похвалил этого управителя за его поступок. Хотя, на первый взгляд, кажется, это совсем нечестно. Друзья, нам нужно взять контекст. Вы знаете, вот когда мы с вами прочитаем контекст, то нам легче будет понять, почему Иисус Христос привел эту притчу и что Он этим хотел сказать. Итак, эта глава начинается с следующих слов. «Сказал же и к ученикам своим». Союз «и к ученикам» говорит о том, что то, о чем Иисус Христос говорил до этого, оно не относилось к ученикам. Итак, я переворачиваю страницу назад и нахожу 15 главу, известная глава в Евангелии от Луки. И мы читаем такие слова. В самом начале «приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними. Но он сказал им следующую притчу». Кому Иисус Христос сказал следующую притчу? Фарисеям и книжникам. И какую притчу он привел? Что у некоторого человека было 100 овец. И вот одна овца потерялась. Он оставляет 99 и идет искать одну потерянную овцу. И ниже он говорит, на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Фактически Иисус Христос сказал эту притчу не к ученикам, а фарисеям и книжникам. И затем еще. одна притча, что женщина имела 10 драхм и одну потеряла. То есть речь идет о потере и о находке. И в одном и в другом случае веселье. Сказываю вам, и на небесах будет радость об одном грешнике кающемся. И потом еще третья притча, притча о блудном сыне, который тоже ушел из дома и вернулся. Отец потерял сына и его нашел. Сын возвратился в отче. Друзья, эти все три притчи Иисус Христос говорил фарисеям и книжникам. Но ведь рядом находились ученики. Рядом находились ученики, и они думали, как хорошо, мы вернулись в отчий дом, мы приняли Иисуса Христа Мессией. Мы радуемся, мы члены церкви. Друзья, я буду сейчас говорить уже о нас верующих, о членах церкви. Мы же ученики Иисуса Христа. Мы в хоре поем, мы проповедуем. Да, это хорошо, слава Богу, мы его ученики. Но когда Иисус Христос закончил эти три притчи, он обратился также и к ученикам своим. Значит, эта притча, которую мы с вами прочитали, притча о неверном управителе, она относится не к неверующим людям, а к ученикам Иисуса Христа, то есть к нам, членам церкви. Соответственно, то, о чем мы сейчас будем говорить и рассуждать, оно относится к верующим людям. Эта притча, можно сказать, для верующих. Сказал также и к ученикам своим. Вообще, Словом Божьим есть слово и для неверующих людей, и для верующих. Потому что нам нужно возрастать в познании Иисуса Христа. Итак, один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение свое. Нормальное явление. У богатого человека есть управитель. Так было во все времена. Сегодня тоже богатые люди имеют управителей. Может быть, это сегодня немножко в другой форме выглядит. Какой-то менеджер и тому подобное. Ну, богатый человек имеет управителя, и это нередкое явление. Ничего удивительного здесь нет. Ну, а как живут обычно управители? Ну, вот если честно разобраться, управители живут шикарно. Но не так, как рабочие. Может быть, не так, как хозяин, на службе у которого он находится. Но все-таки он управитель. Он позволяет себе больше то, чего не могут позволить себе обычные ученики. И знаете, есть такое выражение, дайте человеку власть, и вы узнаете, кто он. И вот бывает так вот по жизни, человек простой, рабочий, такой простой человек, но как только он получил какое-то управление, он как только стал каким-то начальничком маленьким, он начинает уже свой характер показывать, он как-то себя по-другому ведет. Это бывает даже и в служении, но это неправильно, неправильно. Сколько лет, сколько времени этот управитель находился у этого богатого человека в управлении. Сколько лет он управлял, неизвестно. Но пришло время, когда этот управитель стал что-то не то делать. И вот этому хозяину доносит, говоря, ты знаешь, что твой управитель расточает твое имение. Ну, какому богатому человеку хотелось бы, чтобы его управитель, ну, его имением распоряжался, ну, неправильно. Обычно люди на это реагируют нехорошо. И мы видим, что богатый человек своего управителя не уволил с работы. Он не сказал, все, вот я услышал, теперь увольняю тебя с работы. Нет. Мне нравится его мудрость. Все-таки он решил выяснить, а может быть, то, что сказали ему, может быть, это всего лишь клевета. Такое тоже бывает. Он вызывает его и говорит, скажи, что это я тебе слышу? «Дай отчет в управлении твоем» и предупреждает, «ибо ты не можешь более управлять». Скажите, дорогие слушатели, имеет ли вообще право богатый человек попросить отчет у своего управителя? Конечно, имеет право. Большое право. Я хозяин, ты мой управитель. Отчитайся, и я хочу знать, куда мои деньги уходят. Подготовь все документы. Прибавь, отними, скажи, какой доход, что ты растратил, и представь мне все документы. Он имел право потребовать. Ну, а теперь реакция управителя. Что он делает? Мы не видим, чтобы он готовил отчет. Возможно, он пытался, мы не знаем. Но он остановился, действительно, что теперь делать? Ситуация сложная. Его застучали, так грубо говоря. То есть его предали. Все тайное станет явным. Возможно, он пытался скрыть свою нечестность. Но никуда не денешься. Хозяин требует отчета. И он начал рассуждать. Если я сейчас дам ему отчет, то я лишусь этой должности. Что мне теперь делать? Потеряю такую хорошую работу. У меня жена, дети. Я уже представляю картину этого управителя. Что я теперь могу сделать? Может быть, он начал писать, я не знаю. Потом взял, порвал. Нет, не получается. Действительно, цифры не сходятся. Большой расход, маленький доход. Управление его идет неправильно. И вдруг он решается на какой-то поступок. Вот что я сделаю. То есть я решил исправиться. Говорит сам себе управитель. Друзья, теперь в наших рассуждениях давайте мы будем в лице управителя рассматривать свою христианскую жизнь лично. Забегая наперед, хочу сказать, что управители – это мы. А человек, который богат, это наш Господь Иисус Христос. Мы его управители. Над чем и что дальше, мы об этом порассуждаем позже. Этот управитель нашел в списке должников. Должников не своих, а своего хозяина. Фактически он работает на своего хозяина. И вот он отправляется к одному из них. В руках у него записка. Что тот взял, сколько он должен, и приходит к нему. Давайте мы представим реакцию этого должника. Вдруг он через окно увидел, что к нему идет управитель. Что он может подумать? Все. Пришли потребовать мой долг, а у меня денег нет. Вы знаете, друзья, мы не знаем, почему эти люди стали должниками. Почему один должен был пшеницу, другой тоже пшеницу, масло. Может быть, бедные люди, вы знаете, всегда, нищие всегда будут на земле. Может быть, действительно, многодетные отцы семейств, им нечем было заплатить. Но вы представляете реакцию этого должника? К нему идет управитель. А вы знаете, когда видит управителей, обычно такие мысли, все, он что-то от меня будет требовать. Это реакция такая срабатывает. И вдруг этот управитель приходит и говорит, скажи, сколько ты должен своему господину? Говорит первому. Он говорит, 100 мер масла. Что говорит управитель? Скажи, возьми, сядь и напиши, 50. То есть ты должен моему господину 100 мер пшеницы, теперь сядь и напиши 50. Я представляю удивление этого должника. Он никогда своего управителя таким не видел. Никогда. Этот всегда требовал. Тут он приходит и прощает, может быть, не всю сумму, но, по крайней мере, половину, это уже легче. Друзья, я пытался выяснить, сколько, это слишком ли большой долг 100 мер пшеницы? Вообще, когда речь идет о зерне, это мера сыпучих тел, оно измеряется емкостью как бат. Бат в одном бате 39 литров. Если умножить на 100 мер, то это 3900 литров емкость. 3900 килограмм. Почти 4 тонны пшеницы. Я округляю. Чуть-чуть меньше. И вдруг управитель говорит, нет, напиши, что ты должен моему господину 2 тонны пшеницы. Друзья, теперь нам ясно, что долг был прощен немалый все-таки. То есть половину долга. Этот должник удивляется. Он никогда своего правителя таким не видел. Этот всегда жил только для себя. Тут он прощает. Он оставляет первого, идет ко второму и спрашивает, а ты сколько должен? Реакция второго, может быть, то же самое была. Он испугался, что пришли забирать долг. Он говорит, я должен 100 мер пшеницы. Значит, первый тоже был 100 мер масла, это должен 100 мер пшеницы. И он говорит, возьми твою расписку и напиши 80. Нет, не 50, а 80. Значит, когда речь идет о пшенице, о масле, то идет мера емкости кор, то есть 390 литров. Если умножить на 100, это 7800 литров. Это примерно 8 тонн. И он говорит, возьми, напиши 80. 80 мер. То есть тоже немалую сумму он ему простил. Друзья, теперь у меня такой вот вопрос. Одному он простил 50%, другому он простил 20%. Имел ли вообще этот управитель право простить долг этих должников? Вы знаете, на первый взгляд кажется, что нет. На каком основании он имел право? Ведь все-таки он управитель у своего хозяина. Друзья, после долгих рассуждений пришел к выводу, что управитель имел право простить. Я хочу привести всего лишь один библейский пример, и я думаю, что его будет достаточно для того, чтобы нам уяснить эту истину. Давайте мы с вами вспомним Иосифа. Библейского, ветхозаветнего Иосифа. Сложное было время, вы помните, голод очень сильный по всей земле, и в Египте, и в Ханаанской земле. И вот братья Иосифа пришли за хлебом. Иосиф раздавал не только своим братьям, но и всем людям. Мы знаем, за какую цену. Перед этим произошло вот что. Вы помните, когда фараону приснился сон? Приснился сон. Иосиф этот сон истолковал. И это толкование понравилось фараону. То есть будет 7 лет великого изобилия, затем будет 7 лет великого голода. И сказал фараон слугам своим, это 41 глава Бытия, 38 стих. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого человека, как он, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова, обращая внимание, держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской. Итак, в лице богатого человека мы рассматриваем фараона как самого главного. Иосиф стал его управителем. Иосиф управитель над всем хлебом, сказать, над жизнью тысяч и, возможно, даже миллион людей. Управитель. Друзья, скажите, имел ли право Иосиф распоряжаться этим хлебом? Имел сильное право. Вы помните же, когда братья пришли, он бесплатно им дал первый хлеб. Ну, он распоряжался. Кажется, Иосиф, ну не ты же хозяин, ты же не самый главный. Фараон-то первый. А Иосиф бы сказал, да, но фараон мне доверил. Вот пока я нахожусь на посту управителя, я имею право распоряжаться. И все. Как только я не буду управителем, этого права я уже не буду иметь. Друзья, в этой притче происходит то же самое. Пока управитель находился на этой должности, он имел право простить должников господина своего. Имел право. Друзья, теперь давайте мы все это применим к нашей жизни, к нам, верующим людям, членам церкви. Что является богатством неверным для нас, управителями которого мы с вами являемся? На что мы с вами имеем право? Скажите, имеем ли мы право на здоровье? Здесь можно рассуждать в двух направлениях. С одной стороны, да. Почему да? Я заболел. Я имею право лечиться. Имею право на здоровье. Человек заболел, он идет в больницу. И мы распоряжаемся, какие таблетки пить, какие нет. Ну что делать в том или ином случае? Имеем ли мы право петь? Ну почему бы нет? Мы можем являться, мы не то, что можем, мы являемся управителями. Хотим, мы поем, не хотим, мы не поем. Имеем ли мы право управлять нашими деньгами? А почему бы и нет? Я получил зарплату, как хозяин в семье. Я имею право распорядиться этими деньгами. Но с другой стороны, без Бога мы этого права не имеем. Итак, друзья, давайте мы соединим эти две мысли. В лице богатого человека мы видим Бога. В лице управителя нас. Как этот управитель был управляющим в имении то, что ему дал его хозяин, так мы являемся управителями того, что дал нам Бог. Бог дал нам здоровье. Скажите, друзья, куда мы его употребляем? Мы имеем право петь, потому что Бог поставил нас управителем. Я дал тебе голос, и очень хороший. Поешь ли ты? Или только раз в неделю в церкви два общих пения? Бог дал нам деньги. Друзья, то, что мы имеем, фактически это принадлежит Богу. Но Бог поставил нас управителями, и мы имеем право этим распоряжаться. Какие мы управители, верные или нет? Как мы живем, свое удовольствие или нет? Друзья, сегодня очень много труда на Неве Господней, очень много. И если мы неверно управляем тем, что нам дал Бог, друзья, нам нужно будет давать отчет. И мы уже даем где-то по жизни этот отчет. Немало верующих людей сегодня ездят в путешествия, просто для себя живут, отдыхают, а труд для Господа. У нас есть автомобили. Когда последний раз я пожертвовал свой автомобиль на дело Божие? Да, этот автомобиль оформлен на мое имя. Я управитель, я хочу, поеду, не захочу, я не поеду. Вот в церкви, допустим, идет ремонт. Или нужно старушку привезти в церковь, в собрание. Бог дал мне этот автомобиль. Он хозяин, я управитель. И Бог с меня потребует отчета. И однажды он может сказать, дай отчет в своем управлении, ты больше не можешь управлять. Друзья, когда мы с вами проезжаем мимо кладбища, там знаете, какая картина представляется? Здесь идет отчет. Эти люди больше управлять не могут. Кто-то был управителем 30 лет, кто-то 50 лет, а кто-то, может быть, всего лишь 15 лет. Не имеет значения, сколько лет управитель, а как ты управлял. А Бог все знает. Знаете, написано, что дьявол клевещет. Богу все доносится, друзья. Бог все знает. От него ничего не скрыто. И Бог может однажды сказать, все, ты больше не можешь управлять. Друзья, неправедное богатство – это все то, что дал нам Бог. Скажите, а мы имеем право просить? Являемся ли мы управителями нашего прощения? Почему бы нет? Я захотел – простил, я захотел – не простил. Бог дал нам волю. И мы выбираем одно или другое. Друзья, если я кого-то не простил, я неверный в своем управлении. Потому что если Бог меня простил, то я не могу не прощать. Ученики, когда слушали притчи Иисуса Христа о потерянной овце, о потерянной драхме, о блудном сыне, они, наверное, стояли и радовались. Слава Богу, мы не входим в число книжников и фарисеев, к нам эта притча не относится. Мы вернулись в отчий дом, мы приняли Иисуса Христа, но этого, дорогие друзья, еще недостаточно. И Иисус Христос сказал сегодня слово и к нам, к ученикам Его. Если ты не живешь так, чтобы приобрести для Господа, после определенного сигнала управитель поменял свое мнение. Друзья, он не остался в этом положении. Когда он узнал, что его хозяин знает, что он неправильно управляет, что он нечестный управитель, он не сказал, да ну его, как будет, так и будет. Друзья, это очень опасно. Он искал варианты. Он думал, пойду-ка я прощу, хотя бы это сделаю. Я никогда в жизни этого не делал. Я только умел командовать. Я только умел требовать других, почему ты не то сделал и почему ты не так. Друзья, Бог дал нам очень много в этой жизни. Очень многое. Фактически, это все не наше. Но Бог поставил нас управителями. Как мы с вами управляем? В служении, дома, в семье, в личной жизни. Сколько денег я дал Господу? Сколько? Сколько я потратил на себя, на свое удовольствие? Почему Иисус Христос назвал это богатство неправедным? Потому что оно на небо не пойдет, друзья. Вот то, что мы имеем, друзья, это только здесь, на земле. Деньги на небо не пойдут. Оно неправедное богатство. С другой стороны, мы можем собирать это в пользу нашего Господина. Собирайте себе сокровища на небе. Да, за деньги праведность не купить. Друзья, это нужно нам понимать. Оно на небо не пойдет. Почему это богатство чужое? Вы помните, как Иов сказал: «Нак я пришел в этот мир, и нак возвращусь». Апостол Павел пишет Тимофею в первом послании, в 6 главе, в 7 стихе: «Мы ничего не принесли в этот мир». Ничего. Друзья, ни нитки, ни ремня. Ничего абсолютно. «Нак я пришел, нак и возвращусь». Явно мы ничего из этого мира не вынесем. Все, что мы имеем, оно принадлежит нашему Господину. Но Он дал нам это управление. На время. На время. Управителей вечных нет, друзья. Управители устраиваются на работу, и правители снимают. И когда этот богатый человек узнал, что его управитель нечестно поступает с тем, что ему Господин дал, он говорит: иди сюда, дай отчет. Друзья, Бог милует, Он не сразу увольняет. Нет. Он дает шанс нам исправиться. Хорошо, что этот управитель сориентировался. Он пошел к обиженным. Он пошел к бедным, нищим людям. Начал с малого. Мы временные управители. Вы помните притчу Иисуса Христа о талантах? Он дал этому один талант всего лишь. Не пять. Тому он дал 5 талантов, поставил управителем. Друзья, быть управителями над 5 талантами – это дело нелегкое. Вы знаете, есть люди, которые имеют 5 талантов, 5 даров духовных. Они могут быть и пресвитерами, и петь хорошо, и все. Бог знает, кому Дух Святой раздает дары, каждому, как ему угодно, разделяя. Одному дали один талант, и он взял его, закопал. Не умеет управлять. Друзья, вот сколько сегодня верующих людей, которые в церкви не несут никакого служения абсолютно и довольствуются этим. Но однажды, это может быть очень скоро, Бог скажет: дорогой друг, ты не можешь более управлять. Все, не можешь. Дай отчет о своем управлении. Дай отчет. Друзья, люди дают отчет, и там за гробом дадут отчет. Но бывает и здесь в жизни потери очень много. Бог воспитывает. Не пустил в оборот. Не пустил. В Откровении Иоанна Богослова, в 20 главе, мы читаем такие слова: «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и нашлось им место. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Друзья, сообразно с делами своими. У Бога все записано. Какие мы с вами управители? Верующий человек на суд не приходит. Это место, которое мы с вами прочитали, о суде у великого белого престола, друзья, там будет, Бог там судить верующих не будет. Там будут судимы те люди, которые Бога не приняли. Написано, что верующий человек, он на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Вы знаете, я помню, однажды приехал на работу, и там работал сын верующих родителей, молодой человек, за станком. И его коллеги спросили: «Олег, как дела?» Он так подумал и грустным, подавленным голосом сказал: «Спрашиваешь, как дела? Идут вслед за мной». Друзья, я подумал, радуюсь ли я тому, что мои дела идут вслед за мной? Радуюсь ли я тому? Какой я управитель? День прошел, что я сделал для Бога? Возможно, кто-то думает: ну, так если верующий человек на суд не приходит, то где я буду давать этот отчет? Друзья, вот апостол Павел пишет во 2 Коринфянам, в 5 главе, в 10 стихе, что всем нам должно явиться предсудилище Христово. Всем нам, всем нам. Когда он говорит слово «нам», значит, он и себя включает. Значит, апостол Павел тоже явится на судилище пред Христа. Что это за судилище, о котором говорит апостол Павел? Всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. То есть здесь Бог уже будет раздавать награды. Каждому управителю, кто что сделал. Вы знаете, будут люди, которые будут спасены, но они не получат венца. Хотя я слышал такое мнение, что там не будет на небе христиан, которым не имели бы венца. То есть, если человек не трудится, хотя я с этим согласен, без труда на Неве Господне, друзья, без правильного управления, вряд ли можно быть спасенным. Вряд ли. Ну, может быть, как головня из огня. Но стоять и смотреть, как другие получают венцы славы, венцы жизни, венцы победы, а я стою в стороне. Да, хоть и получил спасение, но для Бога ничего не сделал. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Я и говорю, они успокоятся от дел своих, и дела их идут вслед за ними. Они успокоятся от трудов своих. Блаженны мертвые, умирающие в Господе, и дела их тоже идут вслед за ними. Друзья, их в первом случае суд у Белого престола, и дела их идут вслед за ними. И во втором случае мертвые, умирающие в Господе, и дела их тоже идут вслед за ними. Итак, друзья, заканчивая рассуждение над этой притчей, мне хотелось бы сегодня побудить каждого человека, всех, кто слушает эту передачу, быть верными управителями. Верными управителями у своего Господина, который поставил нас управителями. Мы имеем очень много от Господа. Здоровье. Мы имеем таланты, мы можем славить Бога. Мы можем людям говорить о Христе. Мы имеем автомобили, дома. Пускаем ли мы все это в оборот? Или все это мы пользуем только-только для себя? Друзья, и не нужно обманываться тем, что мы не будем давать отчет. За каждый потерянный миг, за каждый потерянный час мы поем такой гимн. Нам нужно будет давать отчет перед Богом. Мелькают часы за часами, и днями сменяются дни. Проходят года за годами, и в вечность канут они. Друзья, время проходит очень быстро. Юность, зрелый возраст. Что я сделал для Бога? Мы прочитали с вами, что верный в малом и во многом верен. Приобретайте себе, друзья, богатством неправедным, чтобы они, когда обнищать, и приняли вас в вечные обители. Сколько сегодня наших друзей уже находится в вечной обители? Они хотят принять нас. Друзья, давайте мы будем приобретать себе друзей богатством неправедным. Да, этим временем, то, что Бог нам дал здесь, на земле, но приобретать его для неба. Приобретать себе друзей. Вы знаете, всякий раз, когда я сделал доброе дело какому-то человеку, я его приобрел. Он видит, что я люблю Господа. Друзья, приобретать себе друзей. Немало таких случаев, когда сделал доброе дело неверующему человеку, и он пришел в церковь и покаялся. Если мы в чужом не были верны, кто даст нам наше? Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Да, мы можем говорить об истине, об Иисусе Христе, но люди верить не будут. Почему? Они видят, что мы в том, что Бог нам дал, мы неверны. Никто не может служить двум господам. Друзья, будем служить одному хозяину. Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат, имел управителя. Да поможет нам Бог, друзья, быть верными управителями в его винограднике и оказаться верными нашему Господу. Аминь. Yeah.
За нежную траву, за майский дождь, за щедрый урожай, за дар садов, за облака вдали и в поле рожь. Благодарю Тебя, Творец миров, с признательностью верю и дышу, но скоро над землей я воспарю, и первое, что я Тебе скажу, благодарю, мой Бог, благодарю. Благодарю, мой Бог, благодарю.